Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Бетховен в Америке. Накануне Грэмми. Музыка киногерой. Памяти Рассела. Новый атеизм. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Сериал «Как высокое искусство». Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний «Американский час» откроет январский выпуск «Диалога на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на зимнем Бродвее?
О Бетховене.
Уже интересно. Правда, надо сказать, что о Бетховене говорят всю зиму, потому что мэр Нью-Йорка Блумберг официально объявил один из зимних месяцев месяцем Бетховена.
Может быть, в связи с этим внимание рецензентов ведущих американских газет и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост» привлекла книга, изданная «Индиана Университи Пресс», университетским издательством, и еще под названием «Бетховен в Америке». Ее автор – профессор музыки в Университете штата Флорида Майкл Бройлс.
Надо, конечно, сразу сказать, что Бетховен никогда не был в Америке, поэтому этот заголовок уже вызывает внимание. Надо сказать еще и другое, что Бетховен не был в Америке, но мог быть. Существует целое такое направление в истории культуры «что если», да? И среди них популярны всякие рассуждения о том, как европейские знаменитости могли бы оказаться в Америке. Говорят, что Моцарт, если бы он не умер так рано, вполне мог бы прожить длинную жизнь в революционной Америке, которая, в общем, соответствовала его убеждениям. И уж тем более Бетховен, который был тоже достаточно революционным по своему времени.
Причем Бетховен начали играть в Америке достаточно рано. Он впервые здесь прозвучал в 1805 году, и когда в 1842 году в Нью-Йорке было основано филармоническое общество, это предшественник современной Нью-Йоркской филармонии и ее оркестра, то в первых 28 программах этого общества симфонии Бетховена прозвучали 17 раз. То есть Бетховен занимал львиную часть репертуара того времени.
Но так было и во всей Европе. Да. Бетховен считался тогда гением номер один.
Европа-то ладно. Вот то, что это доехало до Америки, где элита культурная вот с таким наслаждением перехватывала и вниманием, жадным интересом перехватывала европейские вкусы и старалась соответствовать тому, что делается в Европе, передовому всему.
Вы знаете, Соломон, ведь оперные театры существовали уже в 19 веке в городах, где еще не было водопровода. То есть, на самом деле, тоска по высокой культуре, я бы сказал, азартная тоска, она захватила всю Америку. Несколько лет назад я путешествовал по Долине Смерти. Вы можете себе представить, как выглядит Долина Смерти? Там же только тарантул. И вдруг рядом с заправочной станцией, последняя заправочная станция перед пустыней, я увидал странное приземистое здание с какими-то деревянными колоннами. Очень убогое, но с другой стороны ни на что не похожее. Я подошел поближе, оказалось, что это опера, которая будет через несколько дней давать оперу Моцарта. Ну, представьте себе, в пустыне. И вот таких вот оперных театров, которые существуют непонятно как, полулюбительские, полумногострольные, до сих пор в Америке множество. И это традиция, которая идет со дня основания Америки. Она несла с собой какой-то ген цивилизации, без которой жизнь здесь была в новом свете неполной.
Именно так. И интересно отметить, что популярность Бетховена в Америке в значительной степени основывалась на том, что его музыка рассматривалась как образец этической музыки. Его симфонии считалось, они морально очищают, возвышают человека. Это всегда было очень важным вот для американской морали и для американского потребления культуры. Культура очищает и возвышает.
Точка зрения.
Да. И я должен сказать, что именно вот этот аспект бетховенского культа вызвал наибольший скептицизм у современных рецензентов, которые размышляют вот о судьбах музыки Бетховена в Америке. Я с этим скептицизмом не вполне согласен. Я понимаю его истоки. Ну, скучно, в конце концов, и, может быть, даже уже противно писать там в тысячный раз о том, что Бетховен великий композитор и его произведения облагораживают его слушателей. Это, может быть, уже теперь рассматривается как примитив, но примитив справедливо, на мой взгляд. А вот, скажем, в «Нью-Йорк Таймс» критик написал, что, ну да, каким же образом мы сейчас, после Второй мировой войны, можем продолжать считать, что музыка Бетховена этически как-то очищала, если мы все видели кинокадры, на которых Бетховена слушают люди в нацистской униформе?
Это серьезнейший аргумент, и я не знаю, как на него ответить. Я знаю, как на него ответил Бродский в своей Нобелевской речи, который сказал, что... Книга, литература обязательно полезна для человечества, и меньше было бы тиранов, если больше было бы читателей. Но я никогда не забуду, что Сталин был большим читателем. У Гитлера была библиотека в 10 тысяч томов, и музыка была в Третьем Рейхе главным событием культурной жизни. Но какое это имеет отношение к Бетховену? Следует ли его обвинять в том, что его слушали плохие люди? Вряд ли.
И я не думаю, что моральная сила бетховенской музыки как-то была принижена тем, что ее слушали также и люди в немецкой военной униформе. При том, что мы знаем, насколько Гитлер и гитлеризм были враждебны человеческому гуманизму.
Вернем Бетховена в Америку.
А здесь Бетховен продолжает оставаться человеком, олицетворяющим собой классическую музыку для, как вы уже сказали, широчайших слоев населения. Бетховена раньше считали богом, говорит один из резидентов американских, а теперь никто не знает. Наоборот, его теперь знает гораздо большее количество людей, даже в той же самой Америке, чем тогда, когда его все универсально считали богом. В 1800-е годы, в чисто арифметическом плане, гораздо больше народу так или иначе слушало ту или иную знаменитую музыку.
Критики жалуются на то,
Бетховена.
Что очень узок репертуар Бетховена, который на слуху. Это 9-я симфония, 5-я симфония, 3-я симфония, лунная соната и все.
Так происходит с любой музыкой. Она всегда наиболее популярна в своих, как бы, наиболее часто прокручиваемых фрагментах. Тех фрагментах, которые апроприированы в той или иной степени, если не массово, культуры, то хотя бы массовым культурным самосознанием. И одним из таких фрагментов, безусловно, является «Ода к радости», знаменитая из 9-й симфонии Бетховена, которая до сих пор звучит во всякой торжественной ситуации, во всякой ситуации, где требуется вот тот самый высокий моральный подъем, о котором мы только что говорили, и который так превосходно выражает и возбуждает музыка Бетховена. 9-я симфония Бетховена, «Ода к радости» в исполнении Леонарда Бернстайна, лейбл Deutsche Grammophon.
С Соломоном Волковым продолжаем диалог на Бродвее, который мы ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Накануне Грэмми.
В феврале Грэмми будет вручаться в Америке в 54-й раз. Это наиболее престижная музыкальная премия, универсальная.
Я всегда говорю, что это Оскар для музыки.
Да, именно так. В этом году существенные перемены в том смысле, что сократили количество категорий со 109 до 78.
Это правильно, хотя и так их слишком много, и трудно отличить одно от другой.
Устранили там такие категории, как гавайская музыка, музыка индейцев и так далее. Их объединили там в общую категорию корневой музыки, если угодно, roots. Также нету больше категории «Лучший классический альбом». Теперь классические музыканты соревнуются наравне с музыкантами из других категорий.
Любопытная перемена.
Но для нас примечательным является тот факт, что на сей раз ни один музыкант из России не был номинирован на Грэмми. Обыкновенно каждый год хотя бы несколько таких музыкантов бывает представлено, а иногда они и получают эти премии. Но среди людей, номинированных на премии, в категории, в частности, классический продюсер года, есть фигура, которая и нашим радиослушателям, и слушателям нашей программы, в частности, хорошо должна была бы быть знакомой, потому что это продюсер и руководитель фирмы ECM, а расшифровывается это как Edition of Contemporary Music. Это 68-летний Манфред Айхер, основавший 43 года вот эту вот самую фирму ECM. Он был контрабасистом, а потом, значит, увлекся продюсированием записи и если не создал, то, во всяком случае, как бы сформировал, оформил, так скажем, его как течение джазовое, потому что у него стали записываться такие музыканты, как Кит Джаред, Чик Корея, как Ян Гарбарик, знаменитый саксофонист. Он сам по себе очень любопытная фигура.
Вы знаете его лично?
Да. Он же приезжал не раз в Нью-Йорк, и мы с ним общались. Вот такой высокий, нордического склада. Немец с очень таким характерным лицом человека, который проводит много времени на воздухе и много размышляет. Такой сумрачный, с кипучей энергией. Он за эти годы записал больше 1000 альбомов. И в 1984 году он стал, в дополнение к своей джазовой серии, которая сейчас обрела абсолютно культовый характер, также записывать композиторов, которым мы с вами, Саша, уделяем специальное внимание. В прошлом году у нас целая серия прошла под названием «Музыка независимости». И мы там представляли композиторов из постсоветского пространства, которые на сегодняшний момент, по нашему мнению, являются музыкальными бардами своей нации. И среди них Арва Пярт, эстонец, грузин Гия Кончели, композитор с Украины Валентин Сильвестров, армянин Тигран Мансурян. Мы о всех о них говорили, показывали их сочинения, и это всегда были записи ECM, потому что именно этих композиторов взял под свое крыло Манфред Айхер, и, можно сказать, без всяких сомнений, он этих композиторов раскрутил.
Соломон, а в чем заключается талант продюсера?
Для начала продюсер должен быть творческой фигурой, у которой должен быть какой-то индивидуальный вкус и желание вот этот свой индивидуальный вкус сделать достоянием многих. На самом деле Айхер так и говорит. Он говорит, в чем роль продюсера? Запечатлеть музыку, которая нравится ему, данному продюсеру, чтобы ее узнали и полюбили и другие. Вот его кредо.
Это мне живо напоминает другого лауреата Грэмми, который получит Грэмми посмертно. Стив Джобс. Ему дадут Грэмми за тот вклад, который он внес в музыкальную индустрию, тем, что он ее практически уничтожил, да, можно сказать. В всяком случае, видоизменил. Так вот, Стива Джобса спросили, вот на что он опирается, когда он делает свои устройства, на какую группу населения он опирается, вот как он это экспериментирует, как-то он проверяет на людях. Он сказал, я ни на ком ничего не проверяю, откуда они знают, что они хотят?
Но в случае с продюсером, и в данном случае с Айхером, конечно, нужна еще фантастическая энергия.
В случае с Стивом Джобсом тоже.
Да, абсолютно. И после этого, так же, как и в случае с Джобсом, некоторая финансовая сноровка и умение популяризировать свой продукт.
А ведь это очень сложная музыка.
Да. Эта музыка, она, как бы вам сказать, это ведь не модернистская музыка. Это музыка благозвучная.
То есть постмодернистская,
да. Это постмодернистская, да. Но ей приходилось тоже трудно, этой музыке. Нужно было ее пробивать. Айхер сыграл здесь беспрецедентную роль, и, как я уже сказал, одним из его любимцев является грузинский композитор Гия Кончели, и среди номинированной продукции Айхера в этом году был диск, на котором прозвучало и произведение Кончели «Молчаливая молитва», сочиненное в 2007 году, фрагмент из которого мы сейчас вам покажем в исполнении Гидона Кремера и его коллектива «Креберата Балтика». Лейбл ECM.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В этом году в нашей рубрике «Разговоры на Бродвее» появится новый цикл. Мы обозначили его такой формулой «Музыка – киногерой». И сейчас мы попробуем объяснить, что это значит. Соломон, понятно, что музыка всегда из кино, понятно, что бывают музыкальные фильмы, но это слишком просто. Интересно подумать о том, когда музыка является персонажем, а иногда и главным героем фильма. То есть такие фильмы, в которых музыка является протагонистом. Их немного, но они очень любопытны, и мне кажется, что это поможет нам заново взглянуть на историю такого странного, в общем-то, жанра, как киномузыка. Ведь он находится на обочине и на перекрестке двух культур – кино и музыки.
Вы знаете, Саша, вообще-то говоря, бывает фильм, в котором не звучит вообще ни ноты.
У Антониони, по-моему, музыка очень редко звучит.
Но, с другой стороны, мне всегда казалось, что без музыки фильм проигрывает. Это, конечно, может быть, как костыли, иногда используется режиссером, как подмена кинематографического накала страстей.
Это точно. Такая музыка – это как цветы на могиле. Она покрывает все. С нашим коллегой Андреем Загданским мы делали вместе киноработы. И каждый раз, когда я говорил, давай пустим здесь музыку, он сказал, что это слишком простой выход. Музыка всегда подсказывает зрителю, что они должны воспринимать. Но в Голливуде, например, мы всегда точно знаем, когда произойдет убийство, потому что музыка нас подводит к нужной точке. Есть ли такие фильмы, которые не могли бы существовать без музыкального киногероя?
В качестве первого фильма я предложил «Любители музыки». Это фильм английского режиссера, который скончался в конце 2011 года, Кен Рассел.
Самая противоречивая фигура в мировом кино, если не считать, конечно, фон Триера, и уж точно в английском кино. Его называют английским Феллини.
Он был то, что называется enfant terrible английского кино. Ему очень нравилось раздражать и возмущать свою потенциальную аудиторию. И Рассел ведь специализировался на фильмах, связанных с музыкой. Он, собственно говоря, и дебютировал как специалист вот по такого рода фильмам. До своей режиссерской деятельности он был танцовщиком, а потом фотографом. Кстати, оба занятия отложили отпечаток, я считаю, на его дальнейшую деятельность. Потом постепенно ему удалось проникнуть на телевидение BBC, которое заказало ему серию фильмов о композиторах. И здесь Рассел совершил своего рода революцию, потому что ведь до него как показывали композиторов? Ну, либо какой-то такой сухой документальный ряд, родился, написал какие-то произведения, умер там или в нищете, или наоборот в почете. Или же художественные фильмы, где вот
композитор сидит люди... за роялем.
Да, с такой замысловатой прической обыкновенно.
Да, и обычно он так сразу у него играет.
Да, смотрит в небо, и, значит, музыка льется из-под его пальцев. Вот эти слащавые образы композиторов бывали довольно противны. И поэтому, когда я увидел вот эти ранние телевизионные фильмы Рассела, я был их большим поклонником и сторонником. Хотя, конечно же, по складу его дарования, у него была склонность к эпатажу, у него была склонность к изображению сцен яростно эротических, я бы сказал.
Но самый знаменитый фильм такого рода, конечно, посвящен Чайковскому. Фильм вызвавший большой скандал.
В России ведь мы фильмов Рассела вообще не видели. Они были слишком непотребными для советского вкуса. Я только когда приехал сюда, все эти фильмы смог посмотреть. И, в частности, вот фильм о Чайковском, «Любители музыки», можно перевести так же, как и «Музыкальные любовники», что...
Он предусмотрел эту двусмысленность.
Да, «Music Lovers». Но я уже смотрел прелестный фильм Игоря Таланкина «Чайковский», который вышел в 69-м году, до еще выхода в свет фильма Рассела о Чайковском. Но рассказывали, что приехал Дмитрий Тёмкин, американский кинокомпозитор российского происхождения, с известием о том, что вот готовится надругательство над Петром Ильичем, и с предложением сделать упредительный удар и, как выразился Тёмкин, об этом рассказывали вот тогда в музыкальных кругах, защитить Петра Ильича Чайковского от нападений с тыла. Намек, так сказать, всем понятный. И такой фильм был сделан, играл Чайковского Иннокентий Смоктуновский. Вообще, фильм прекрасный.
Я прекрасно помню.
За одним исключением. Все, что касается биографии Чайковского, это все неправда.
Это такая идиллия.
Да. Там Чайковский такой чеховский персонаж. И он таким, должен сказать, и представлялся, и до сих пор представляется очень многим. Если вы почитаете реальную, не цензурированную переписку Чайковского и читаетесь в воспоминания, вы увидите, насколько это был не чеховский персонаж, насколько его раздирали, в отличие, между прочим, от Антона Павловича, разнообразные страсти. Это человек, который был и алкоголиком, и психопатом, острыми неврозами, безусловно, страдал. Вдобавок он был, как мы теперь уже точно можем сказать, человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, но в Советском Союзе, естественно, об этом строго-настрого запрещалось говорить, и говорили об этом только в музыкантских, около музыкантских кругах, абсолютно кулуарным образом. А Рассел, конечно же, и в силу своего дарования, и в силу своего вот такого характера, кстати, Рассел, говоря о жанре музыкального фильма, сказал, что вообще-то в Англии было снято только 3 фильма о композиторах, о которых стоит говорить. Это «Малер», «Любители музыки» и фильм Тони Палмера «Свидетельство». Он, конечно, будучи человеком не самым скромным из 3 фильмов, 2 были его, Кена Рассела, и это соответствует теме нашей рубрики «Жизнь
вот
музыки в фильме».
Как эта музыка показана? Как вообще показать музыку в кино?
Рассел это делает, когда это ему удается, когда вот действительно у него бывают вдохновенные находки такого рода, когда совпадает ряд изобразительный и ряд музыкальный. В фильме, скажем, о Малере, который тоже полон невыносимых эксцессов, есть навсегда запоминающийся образ домика, в котором Малер работает, сочиняет свою симфонию, и он вдруг вспыхивает ярким пламенем, этот домик. Вы никогда после этого не забудете ни этого кадра, ни того, как это все соотносится с музыкой. И вот такого рода яркие эпизоды есть в каждом из фильмов Рассела. И, конечно же, он есть и в фильме о Чайковском. Это сцена, когда жена Чайковского, в фильме ее играет Гленда Джексон, и Петр Ильич его играет Ричард Чемберлен. Так вот, сцена попытки соития Чайковского и его жены в купе поезда, который следует из Москвы в Петербург, это незабываемый эпизод, который блистательно корреспондирует с музыкой. Причем в киноведческой литературе, где этот эпизод тоже считается классикой, он проходит под музыку из шестой патетической симфонии Чайковского. А здесь Рассел сыграл шутку со своими критиками, потому что он начал с музыки из шестой симфонии и к ней приклеил кусок из симфонии Чайковского «Манфред», которая не так хорошо известна. Склейка произошла совершенно незаметным образом, и кульминация вот этой вот страшной, действительно эротической сцены и снятой ударно, это как действительно посмотревший эту сцену человек никогда ее уже не забудет, вот ударный этот момент звучит как раз-то тема из первой части симфонии «Манфред» Чайковского. Мы покажем здесь этот отрывок в исполнении дирижера Янсенса, лейбл EMI.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Новый атеизм. Беседа с Владимиром Гандресманом». Сериал «Как высокое искусство. Беседа с Борисом Парамоновым».